Хутор пана Даниила между двумя горами, в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы. Хата на вид, как и у простых казаков, и в ней одна светлица. Но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и дитяти, и 10 отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть между ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов. Немало зато и вызубрены. Глядя на них, пан Данила как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною внизу дубовые гладкие вытесанные лавки. Возле них перед лежанкою висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данила. На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы, но казаку лучше спать на гладкой земле, при вольном небе. Ему ни пуховик и ни перина нужна. Он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть казацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух. Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья. И, проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую, вымененную им турецкую саблю. А пани Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец. Рассержен, нахмурен, с заморской люлькой в зубах, приступил к дочке и сурово стал выспрашивать ее, что за причина тому, что так поздно воротилась она домой. «Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать. Не жена, а муж, — отвечает. У нас уже так водится. Не погневайся, — говорил Данила, не оставляя своего дела. Может, в иных, неверных землях этого не бывает. Я не знаю». Краска выступила на суровом лице тестя, и очи дико блеснули.
«Кому ж, как не отцу, смотреть за своею дочкой?» — бормотал он про себя. «Ну, я тебя спрашиваю, где таскался до поздней ночи?»
«А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне. Умею держать в руках и саблю острую. Еще кое-что умею. Умею никому и ответа не давать в том, что делаю».
«Я вижу, Данила, я знаю, ты желаешь ссоры. Кто скрывается, у того верно на уме. Недоброе дело».
«Думай себе, что хочешь», — сказал Данила. «Думаю и я себе. Слава Богу, ни в одном еще бесчестном деле не был. Всегда стоял за веру православную и отчизну. Не так, как иные бродяги таскаются бог знает где, когда православные бьются насмерть. А после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На униатов даже не похожи, не заглянут в Божию церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются».
«Казак, знаешь ли ты, я плохо стреляю. Всего за 100 сажен пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно. От человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу».
«Я готов», — сказал пан Данила, бойко перекрестивший воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил.
«Данила!» – закричала громко Катерина, ухватившая его за руку и повиснув на ней. «Вспомни, безумный, погляди, на кого ты подымаешь руку! Батька, твои волосы белы, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец!»
«Жена!» – крикнул грозно пан Данила. «Ты знаешь, я не люблю этого! Ведай свое бабье дело!»
Сабли страшно звякнули, железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя казаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов.